Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев встретился с лидерами непарламентских партий, что вынесли из этой встречи яблоко и правое дело. Махмуд Ахмадинеджад считается фаворитом на выборах президента Ирана. Возможны ли сенсации? Социальные волнения на предприятиях Олега Дерипаски. Почему самый богатый бизнесмен России так стремительно растерял свое состояние? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 11 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в подмосковной резиденции президента России прошла встреча Дмитрия Медведева с руководителями политических партий, не представленных в парламенте. На эту встречу были приглашены партии «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России». За ходом этого события внимательно следил мой коллега Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, добрый вечер. Там все затянулось, вопреки ожиданиям, не так ли?
Добрый вечер. Действительно, вопреки ожиданиям, встреча была очень долгой, но об этом подробнее позже. А сначала о том, как открыл эту встречу Дмитрий Медведев. И совершенно очевидно, что фразы, которые он сказал представителям трех пришедших на встречу партий, были вполне с предлагающими провести благожелательную дискуссию и вроде бы означающие готовность слушать.
Поговорим о политической системе, о тех инициативах, которые за последнее время были проведены через Государственную Думу. При всей, может быть, спорности любых инициатив, я считаю, что эти решения направлены на то, чтобы создать современную, более демократическую политическую систему в нашей стране. При этом, конечно, процесс формирования политической системы, он происходит постоянно. И, наверное, так сказать, у вас есть тоже свои представления о том, что нужно было бы сделать, что делать не следовало бы.
Говоря о последних решениях и инициативах, которые были внесены в Госдуму, говорится и о равном доступе партий к телеэфирам, и о равном доступе партий в смысле предвыборной агитации, и, кроме того, говорится о том, чтобы те партии, которые не преодолели барьер для прохождения в Госдуму, были все-таки в каком-то мере допущены в федеральный парламент. Ну и уже по окончании встречи о ее результатах и о том, какой воздух, что называется, на ней был, нам рассказал Леонид Гозман, один из руководителей партии «Правое дело», сначала об атмосфере встречи.
Встреча продолжалась 3 часа, что было для нас полной неожиданностью. И также вот я должен сказать, что неожиданностью для меня было то, насколько внимательно президент слушал тех, кто говорил и нас, и тех, кто говорил вещи, с которыми мы, например, не согласны. Он отвечал каждому по каждому пункту. Он был откровенен, по-моему, и заинтересован. Мне кажется, что он чего-то такое услышал от нас для себя ценное. Мне это было очень интересно именно с точки зрения понимания человека. Мы сказали все, что хотели. По крайней мере, вот я за себя могу сказать, что я сказал президенту абсолютно все, что хотел сказать. Что я приготовил, как бы я все сказал. Как я хотел ему передать документы, я ему передал.
О каких же документах идет речь и о каких позициях, которые Леонид Гозман заявлял, идет речь? Вот рассказ о председателе партии «Правое дело».
Допустим, я передал ему письмо лауреата Нобелевской премии академика Гинзбурга об так называемых ученых-шпионах с просьбой вникнуть в это дело еще раз. Я передал ему письмо организации «Бизнес-солидарность» о неправосудных преследованиях бизнесменов. Но я сказал ему, что, собственно говоря, вот те люди, которых мы пытаемся представлять, у них есть ощущение некой неадекватности сложившейся политической системы требованиям сегодняшнего дня. Что эта политическая система не обеспечивает ни политического представительства людей, ни правовой защиты, там ничего. И, собственно говоря, народ перекрывал дорогу не от хорошей жизни, а потому что нет депутата, к которому можно обратиться, нету прокурора, который там будет за закон, а не за начальство, нету прессы практически, которая там готова за скандал поднять и так далее. И что существующая система, она не обеспечивает ни безопасности страны в условиях кризисного развития, ни инноваций, развития и так далее. Она не обеспечивает.
Ну, чтобы понять все-таки, с какой осторожностью Леонид Гозман рассказывает об этой встрече, нужно, наверное, послушать то, как терпимо, совершенно очевидно терпимо, сопредседатель партии «Правое дело» относится к такому статусу президента и, что ли, не очень большой определенности его ответов.
Я также сказал ему, что сколько сумасшедших, так сказать, не так много, да, то мы, в общем, понимаем, что даже он не всевластен. Конечно, очень могущественный человек, но он не всевластен. Мы понимаем, что резкие изменения, даже в правильном направлении, ну, с нашей точки зрения, правильном, они чреваты, в общем, разными последствиями. Надо всегда быть очень осторожным. И он, как бы, это, в общем, подтвердил. Он сказал, конечно, я все понимаю, только, в общем, как бы, у меня вот, ну, есть ответственность за результат. Я сказал, что мы хотим видеть его президентом демократической эволюции.
Ну, до демократической эволюции, ясно, в общем, не очень все-таки еще близко, но еще партия «Яблоко» была очень довольна тем, что Медведев вроде бы поддержал включение представителей оппозиционных партий в Совет по борьбе с коррупцией. Об этом заявила пресс-служба «Яблоко» уже после этой встречи.
Спасибо, Данила Гальперович. Следил за итогами встречи президента Медведева с представителями непредставленных в парламенте политических партий. Вместе с нами рассказ Данилы слушал известный политический эксперт Московского фонда Карнеги Николай Петров. Он в прямом эфире программы. Николай, добрый вечер. Дмитрий Медведев на всех оппозиционеров, которые с ним встречаются, он внимательно слушает, производит на них заинтересованное впечатление, но в стране, кажется, мало что меняется. Каково значение этих встреч, на ваш взгляд?
Добрый вечер. Мне кажется, что значение этих встреч двоякое. С одной стороны, создание некоего имиджа и вовне, и у демократической общественности внутри страны, что вполне удается, а с другой стороны, это создание некого эффекта включенности, когда самые разные политики и общественные деятели, в том числе и те, которые активно не согласны с тем, что делает Кремль, вдруг видят в позиции президента некоторое сочувствие и даже готовность как-то услышать их и как-то использовать их мнение. И таким образом они вместо того, чтобы критиковать режим и чего-то от него добиваться, они начинают сотрудничество, которое пока, как мне кажется, ни к чему принципиально новому не привело. И важный элемент, который помогает оценить эффективность всех такого рода встреч, это отсутствие каких бы то ни было реальных дел и реальных решений при весьма благожелательных заявлениях, которые часто бывают вполне либеральными и вполне демократичными, и которые делает президент.
Ну, получается, что формируется такая вокруг президента, я бы это назвал партией умеренного прогресса в рамках закона, как в книге Ярослава Гашика, когда все так очень осторожненько, очень осторожненько. Вот у меня вот есть заявление партии «Яблоко», нам, к сожалению, в эфир сегодня никого из лидеров этой партии заполучить не удалось. Они предлагают президенту строить дома, бороться с коррупцией, защищать права граждан, в основном такому социальному, социальная программа такая. Может быть, есть смысл хотя бы встречаться для того, чтобы решать отдельно взятые социальные проблемы граждан?
Ну, мне кажется, в этом есть определенный смысл. Другое дело, что сейчас время совсем не такое, когда можно исходить из теории малых дел, из того, что мы поможем той или иной категории граждан, и всем станет жить лучше. Мне кажется, сейчас ситуация такая, когда разрыв между реалиями социально-экономическими, с одной стороны, и той партийной системы, которую Кремль выстроил в конце второго путинского президентского срока в расчете на экономическое благополучие, преуспеяние и довольных граждан, чьи доходы постоянно растут, он уже достиг опасной величины, и в случае дальнейшего роста протестных настроений нынешняя партийная система просто не в состоянии будет канализовать их в парламентское законное русло, и мы вместо того, чтобы работали и активнее звучали и участвовали в принятии решений более оппозиционные партии, можем просто оказаться в ситуации неконтролируемого бунта.
Спасибо. Николай Петров, московский политический эксперт из центра Карнеги, комментировал итоги встречи президента России Дмитрия Медведева с руководителями трех российских партий, которые не представлены в парламенте России.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги первой встречи президента Медведева с лидерами партий, не представленных в парламенте, подводим с участниками встречи и генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 11 июня. В Уфе сегодня прошла спешно собранная или созванная Ассамблея народов Башкорт-Астана. Участники форума выразили полную поддержку президенту республики Муртазе Рахимову, который в последнее время критикует действия партии «Единая Россия», заявляя, что не одобряет перекосы в сторону излишней централизации власти. Об этой коллизии корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Делегаты Ассамблеи народов Башкортостана поддержали президента республики в его конфликте с федеральным центром. О спешно собранном форуме народов республики рассказывает наш корреспондент в Уфе Сергей Орлов.
Со всех концов республики прибыло около 500 делегатов, представляющих несколько десятков национальных культурных объединений. Президент Башкирии неожиданно подверг резкой критике руководства России за жесткую централизацию власти. Необычная ситуация в том, что властная вертикаль в республике в два раза жестче кремлевской и в два раза старше ее. Разгадку видит последовательное ухудшение отношений Рахимова с Москвой. А последнее усилилось после того, как он, не имея возможности напрямую передать власть своему сыну, обозначил преемника из числа близких к Уралу Рахимова людей. Однако Кремль дал понять, что этот выбор его не устраивает. Ряд наблюдателей полагают, что демарш с интервью башкирского президента, обложенного силовыми назначенцами федерального центра, имеет цель обеспечить себе более выгодные условия для отставки. Точку зрения на сегодняшний срез высказал уфимский правозащитник Николай Шевцов. По его мнению, Ассамблея народов Башкортостана совершенно бутафорская организация, деятели которой собираются только по указу президента, чтобы выразить свое глубокое удовлетворение действующей власти. Кстати, первый и последний съезд Ассамблеи народов Башкортостана прошел 9 лет назад, в декабре 2000 года. Второй съезд должен был состояться 2 года назад. Однако запланированное мероприятие по неизвестным причинам не состоялось. Наблюдатели полагают, что тогда демонстрация общественной поддержки Муртазе Рахимову не понадобилась.
Это был наш корреспондент в Уфе Сергей Орлов. Делегаты Ассамблеи приняли обращение к президенту Российской Федерации, Федеральному собранию, правительству Российской Федерации. В нем они предложили усовершенствовать национальную политику и федеративные отношения в стране.
Российская Федерация – это историческая колыбель десятков народов, для которых земля предков является священным достоянием. Каждый из этих народов выстрадал и защитил право обустраивать свой родной край, знать и развивать язык, сохранять и обогащать культурное наследие. Мы призываем при проведении национально-государственной политики опираться на проверенную временем и поддержанную россиянами практику федеративного устройства. Только реализуя принципы федерализма, можно найти баланс интересов в любых спорных ситуациях, проявляя взаимное уважение и учитывая ценности и права всех народов нашей великой России.
Это был фрагмент обращения Ассамблеи народов Башкортостана федеральным органам власти. Резкие заявления президента Муртазы Рахимова свидетельствуют о кризисе в партии «Единая Россия» и о том, что российская вертикаль власти оказалась декоративной, как и российский федерализм. Так считает главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Муртаза Рахимов говорит, конечно, вещи совершенно очевидные, совершенно правильные, о том, что партия «Единая Россия» превратилась в институт чиновничества, который на самом деле пытается установить, превратить Россию в бюрократическое государство, управляемое, в общем-то, по старым советским трафаретам. В этом было бы ничего удивительного, если бы сам Муртаза Рахимов не был выходцем из того самого же чиновничества, которое сейчас пытается насадить в России старую советскую схему управления. Конфликт между группами чиновников, практически признаки федерализма в России во время правления Путина ликвидированы, и остались лишь только какие-то декоративные активные надстройки. Вот так называемая вертикаль власти оказалась бумажной вертикалью, и во время серьезных кризисов власть очевидно демонстрирует свою недееспособность. С другой стороны, мы видим Муртазу Рахимова, представителя регионального чиновничества, который все-таки желает сохранить федерализм, но федерализм именно чиновничьим его пониманием. То есть, когда региональная бюрократия участвует в дележе власти вместе с московской центральной бюрократией. Если такой прожженный политик и ловкий карьерист, как президент Башкортостана, выступил против официальной партии власти, выступил с довольно резкой критикой, это все-таки означает, что партия власти все-таки постепенно теряет свой авторитет, теряет влияние. Эта партия власти скорее насаженная, централизованная, и «Единая Россия» держится скорее на апатии и нежелании сопротивляться, чем на какой-либо реальной силе.
Можно ли сказать, что у идеи федерализма в России появился свой высокопоставленный региональный сторонник?
Я бы не не назвал Муртазора Рахимова сторонником идеи федерализма. Тот федерализм, который проповедует Рахимов, Шаймиев и другие руководители регионов, это скорее федерализм бюрократический. Но вместе с тем, выступление Рахимова имеет очень существенные и здравые зерна о необходимости предоставления прав регионам, о том, что регионы должны участвовать в управлении своей жизнью, а то, что их не понимают в Москве, свидетельствует о том, что, в общем-то, о кризисе, и политическом, и глубоком идеологическом кризисе. Что касается федерализма, это один из механизмов управления, достаточно эффективный. Мне кажется, что вот для России в нынешних условиях, учитывая ее территориальное многообразие, учитывая размеры, учитывая современные политические условия, то без федерализма Россия не сможет нормально, логично, эффективно управляться. Потому что централизованное управление, управление бюрократическое, оно полностью себя дискредитировало, превращается в бумажное управление. На самом деле шлются из Москвы приказы, с мест идут бумажные отчеты, что все хорошо, а на самом деле контроль за ситуацией теряется. И вот ситуация на Северном Кавказе, в южных регионах России, в некоторых республиках Поволжья, в некоторых регионах Сибири, она свидетельствует о том, что Москва все больше и больше теряет контроль за реальным положением вещей.
Это было мнение главного редактора общественного информационного центра национальной политики Тимура Музаева. В завершении работы Ассамблеи народов Башкортостана Муртаза Рахимов, возвращаясь к своим резким заявлениям в адрес федерального центра, беседе с журналистами заметил: «Важно, что меня поддержал народ. Задуматься надо». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», четверг, 11 июня, итоговый выпуск. Под вечер пришло сообщение о том, что Виктор Черномырдин указом президента России освобожден от должности посла на Украине и назначен на другую должность специального представителя президента по экономическому сотрудничеству с государствами, участниками Содружества независимых государств. В прямом эфире программы эксперт по вопросам политики постсоветского пространства, обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Вадим, добрый вечер. Вы удивлены смещением Черномырдина?
Добрый вечер. Я удивлен временем, когда это случилось. Но, в общем, это должно было случиться довольно давно. Это совершенно естественно и логично. Другое дело, что это как-то странно. Конечно, четверг вечером, вроде уже не в нерабочее время, в какое-то начало дачного сезона.
А почему так произошло, как вы считаете? Черномырдин все-таки не тот политический вес, чтобы он организовал, ну, скажем, демонстрацию свою поддержку у Кремля?
Нет, он может, конечно, организовать демонстрации, выйдет очень много разношерстного народа, но я думаю, дело не в этом. Дело в том, что Виктор Степанович, конечно, не был послом. А то, что сейчас происходит на Украине и в российско-украинских отношениях, это требует уже некого другую фигуру. Дело не в весе, а дело в функциях. Потому что Черномырдин был, ну, таким полпредом президента по газовым вопросам, да. Это был человек, который отслеживал интересы российского бизнеса, крупного бизнеса, в первую очередь газового, в Украине. Причем у Украины такой, в процессе размеренной торговли газом, размеренных договоренностей «Газпрома» и «Нафтогаза», когда, в общем, конечно, были всплески, протуберанцы скандалов, но скандалы были контролируемы, и все это было, в общем, ну, под контролем, да. И вот в этой ситуации Виктор Степанович, конечно, был на месте. Вот. Но Украина уже давно не та, и отношения с Украиной совсем не те, и газовые проблемы совсем не те, и приходит, с моей точки зрения, некое понимание, что не газовые проблемы главные в отношениях с Украиной, а газ становится просто частью этого контекста и не самой главной, может быть, частью. И вот теперь, видимо, пришло понимание, что нужен посол, не знаю, более жесткий, более дипломатичный, более технологичный, скажем так, но все-таки посол.
Наверное, кризисный менеджер, скажем так. Вадим, не уходите, пожалуйста, из эфира. Киев, Владимир Вахненко, корреспондент «Радио Свободы» в украинской столице. Владимир, добрый вечер. Есть какая-то реакция на отставку Черномырдина уже в Киеве или нет?
Добрый вечер, Андрей. Эту отставку пока активно комментируют только эксперты, отмечая, что Черномырдин беспрецедентно долго возглавлял российское посольство на Украине, что не характерно для дипломатической практики. Он был неожиданно для многих, стал он послом в мае 2001 года, и это назначение состоялось тогда на фоне охлаждения отношений Киева со странами Запада. Слухи об отставке Черномырдина на протяжении последних лет появлялись неоднократно. Путина. Сообщалось, что работать послом Черномырдину уже не позволяет здоровье. Возможным его преемником называли даже губернатора Московской области Бориса Громова. В период распада Советского Союза Громов, как известно, командовал Киевским военным округом. Ну, напомню, что Черномырдин неоднократно делал заявление, которое вряд ли мог себе позволить какой-либо дипломат. И в феврале этого года руководство украинского МИДа даже грозило Черномырдину объявлением его персона нон-грата за крайне недипломатичные оценки, комментарии и высказывания в адрес Украины и ее руководства. Андрей?
Спасибо, Владимир Ивахненко. В Киеве. Вадим Дубнов, имя Бориса Громова прозвучало сейчас в эфире. Вы рискнетесь предположить хотя бы, кто из назначенцев может поехать сейчас в Киев? Карьерный дипломат, человек из окружения, я не знаю, Медведева, какой-то молодой газовый король. Кто это будет, как вы считаете?
Я думаю, что газового короля можно исключать. Я думаю, что это будет аппаратное назначение людей, близких к Медведеву. Возможно, не обязательно это будет некий дипломатический бэкграунд, хотя наверняка он в какой-то степени будет. Я бы не исключал никого из тех людей в окружении Медведева, именно Медведева, с моей точки зрения, именно Медведева, у которых за плечами есть некий дипломатический опыт или какая-то дипломатическая специфика. Ну, на ум приходит, скажем, просто вот сейчас в порядке бреда, да, приходит Приходько, вряд ли Приходько, но человек такой склада.
Ну, Вадим, еще один вопрос. Черномырдин, в общем, не отправлен еще на пенсию, несмотря на то, что ему уже за 70, он станет специальным представителем президента по экономическому сотрудничеству с странами СНГ. Это почетная отставка, или вы думаете, что все-таки кто-то будет его еще лоббировать, и Черномырдин может играть какую-то роль в российской или в российско-украинской политике?
Ну, только с точки зрения культурного бэкграунда, скажем так. Нет, я думаю, что позиция советника президента, мы знаем этих советников типа Аслаханова, я думаю, что это почетная, спокойная, комфортная ссылка. Пенсия.
Спасибо. Вадим Дубнов, обозреватель радио «Свобода», эксперт по вопросам постсоветского пространства, комментировал последнюю новость сегодняшнего дня. Виктор Черномырдин указом Дмитрия Медведева освобожден от должности посла на Украине. До этого, а назначен послом был в мае 2001 года, Черномырдин занимал место депутата Государственной Думы, был и председателем Совета директоров «Газпрома», а в середине 90-х годов возглавлял правительство России. Ушел, видимо, из большой политики, один из последних таких мастодонтов политики 90-х годов. Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 11 июня. И вот главные темы второй половины часа. Махмуд Ахмадинеджад считается фаворитом на выборах президента Ирана. Возможны ли какие-то сенсации? Социальные волнения на предприятиях Олега Дерипаски. Почему самый богатый бизнесмен России так стремительно растерял свое влияние? Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Муртаза Рахимов играет на обострение.
Комментарии экспертов.
Зыкина была антипьехой, считает Александр Генис.
В блогах «Свободы».
Журналист Александр Кузнецов. Российский футбол возвращается в советские времена.
Сайт «Радио Свобода», свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Черномырдин освобожден от должности посла России на Украине. По сообщению агентств, указом президента Черномырдин назначен спецпредставителем главы государства по экономическому сотрудничеству с СНГ. Президент России Дмитрий Медведев не исключил возможности законодательных поправок, улучшающих условия для деятельности непарламентских партий. На встрече с представителями движения «Яблоко, правое дело» и «Патриоты России» Медведев назвал справедливым различие возможностей у парламентских и непарламентских партий, но при этом отметил, что между ними не должна проходить, как выразился президент, «китайская стена». Распространение гриппа H1N1 переросло в пандемию, объявила Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, болезнь, появившаяся в Мексике 2 месяца назад, теперь широко передается между группами людей в Азии, Америке и Европе. Вспышки гриппа отмечены в 74 странах. 4 человека погибли, 2 получили ранения при взрыве на заводе в Ленинградской области. По сообщению МЧС, все жертвы – рабочие предприятия, взорвался пресс для металла. Число жертв аварии в Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 10. По сообщению властей, в четверг было найдено тело еще одного погибшего горняка. Ведутся поиски трех шахтеров. Вертолет Ми-8, разбившийся на Алтае в январе, пилотировал пассажир. Как говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета, пассажир, находившийся в кресле второго пилота, допустил ошибки, управляя вертолетом в узком горном ущелье. Пропавших в коме детей ищут уже более 700 спасателей, поиски продолжаются седьмые сутки. Сообщается, что появился свидетель, который утверждает, что видел мальчиков в районе поселка Благоево.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 11 июня. В Иране завершилась избирательная кампания перед намеченными на пятницу президентскими выборами, и сегодня по закону о выборах запрещена любая агитация с тем, чтобы дать возможность избирателям окончательно определиться с выбором. За этой кампанией политической в Иране внимательно следят обозреватели во многих странах света. Ожидают, может быть, политических перемен от страны, которая в последние годы сильно влияет на мировую политику. На пост президента претендуют 4 кандидата. Кто же они? У микрофона международный обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина.
4 кандидата – это нынешний президент, консерватор Махмуд Ахмадинеджад, одержавший неожиданную победу на выборах 2005 года, его основной соперник, архитектор по профессии Мирхосейн Мусави. 67-летний бывший премьер-министр страны сделал себе именно блестящей экономической политики во время Ирано-Иракской войны 80-88 годов, после чего на 20 лет исчез из политики. Его быстрый взлет сейчас обусловлен тем, что ему оказал поддержку бывший президент-реформатор Мохаммад Хатами. Следом за двумя основными кандидатами идет Мехди Круби, активист исламской революции, который в конце 90-х годов присоединился к лагерю реформаторов. Был спикером парламента, единственное духовное лицо в этой кампании. Круби выступает за нормализацию отношений с Соединенными Штатами, за что радикальная оппозиция прозвала этого 72-летнего политика «великим сатаной Ирана». И последний в списке 55-летний Махсин Ризаи считается может завоевать голоса тех консерваторов, которым не нравится Ахмадинеджад. В 2006 году Интерпол выдал международный ордер на его арест в связи с его возможной причастностью к теракту против еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. 3 главных фактора, которые могут определить исход выборов. За кого проголосует молодежь, треть населения Ирана моложе 30 лет, за кем будет революционная гвардия и милиция Басиджи, и кому окажет поддержку верховный лидер страны Аятолла Хаменеи. Образованная молодежь на этот раз готовится голосовать за Мусави или Круби. Но и у Ахмадинеджада есть свои молодые сторонники. Тем более, что он обеспечил им квоты в университетах и, наоборот, лишил права на образование недовольных его политикой. 2 других фактора. Мы беседуем с моей коллегой, автором блога «Иранский дневник» Гальназ Эсфандари.
Революционная гвардия находится под контролем верховного лидера страны. И хотя верховный лидер страны официально не поддержал ни одного из 4 кандидатов, он сделал несколько замечаний, которые были интерпретированы как поддержка Махмуда Ахмадинеджада. А что касается духовенства, то в нем произошел раскол. Старое поколение, те, кто принадлежал к системе с самого ее образования, в основном поддерживают либо Мусави, либо Каруби. Но есть радикальные духовные лидеры, которые по-прежнему поддерживают Ахмадинеджада. Это очень похоже на то, что произошло 4 года назад. Тогда Ахмадинеджад был никому неизвестным кандидатом, и никто не ожидал, что он станет президентом. Но он победил, потому что у него была поддержка революционной гвардии и духовенства, которые говорили людям: «Идите и голосуйте за Ахмадинеджада». Аятолла Рафсанджани, самый влиятельный и самый авторитетный духовный лидер в Исламской Республике, сейчас вступил в бой с Ахмадинеджадом. В ходе телевизионных дебатов с Мирхосейном Мусави Ахмадинеджад обвинил Рафсанджани в коррупции. И Рафсанджани написал письмо верховному лидеру с просьбой вмешаться в конфликт. Спустя буквально несколько часов еще 50 религиозных деятелей из города Кум, святого города для шиитов, поддержали Рафсанджани. Они заявили, что то, что было сказано Ахмадинеджадом, наносит ущерб исламскому истеблишменту.
Вот как оценивает последствия этого скандала парижский аналитик Хосейн Бастани.
Ахмадинеджад всегда следовал линии верховного лидера, аятолы Хаменеи. Но при этом он выступал с нападками на всех остальных, включая высшее духовенство, что они плохо управляли страной. Естественно, при этом он очень многих против себя настроил. Он делал это, думая, что ничего страшного не произойдет, что поддержки Хаменеи будет достаточно.
На этот раз, подчеркивает эксперт, Ахмадинеджад мог просчитаться. Мир Хосейн Мусави пытался создать систему, которая помогла бы снизить вероятность подтасовок, однако власти, включая Министерство внутренних дел, выступили против. Гальнас Эсфандари, что пытается предпринять оппозиция?
Люди боятся того, что революционная гвардия и милиция подтасуют результаты. В нескольких блогах сейчас появились советы голосовать не в мечетях, а в школах. Считается, что в школах голосовать будет безопаснее с точки зрения чистоты голосования, потому что учителя, преподаватели, которые будут следить за голосованием, не пойдут на подтасовки. А в мечетях за голосованием будет следить революционная гвардия. Так что там все возможно. Возможно и просто потерять свой голос. Все это отражение общего беспокойства о так называемом здоровье выборов. Мусави даже предложил программу из 10 пунктов. Что делать, чтобы ваш голос избирателя не пропал? Один из этих пунктов очень прост. Идите и голосуйте. Голосуйте за кого хотите и не слушайте, что вам говорят.
Иран продолжает бурлить, и оба лагеря собирают немало сторонников. Кто-то скандирует за Ахмадинеджада. А кто-то, причем во все возрастающих количествах, выходит поддержать Мир Хосейна Мусави.
В Иране завершилась предвыборная кампания. Завтра в этой стране выборы президента, рассказывала моя коллега Ирина Лагунина.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 11 июня, рабочим комбината «Русский Вольфрам». Этот комбинат входит в группу компаний, которые принадлежат Олегу Дерипаске, полностью выплатили долги по зарплате, более 6 миллионов рублей. Средства для погашения задолженности были предоставлены банком под гарантию губернатора Приморья Сергея Дарькина. Об этом сообщила краевая администрация сегодня. Представитель президента России в Дальневосточном округе Виктор Ишаев заявил, что погашение долга ослабит социальную напряженность, но не решит проблемы с возобновлением работы предприятия. Комбинат в городе Светлогорск простаивает почти год. Рабочие предупреждены об увольнении. Не с 12 июня. Из Приморья корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Почти год здесь простаивает вольфрамовый комбинат, где работала половина светлогорцев. Владелец компании задолжал рабочим зарплату за 7 месяцев. Это более 6 миллионов рублей. Горняки голодали, митинговали. Просочилась информация, что люди едят картофельные очистки от безденежья. В начале апреля премьер России Владимир Путин обсудил ситуацию в Светлогорье с губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным. Было дано указание в двухмесячный срок запустить предприятие. Срок истек. Людям выдали уведомление об увольнении в связи с закрытием предприятия и немного денег, говорит профсоюзная активистка Елена Тюрюханова.
Предприятие ликвидируется 12 июля. Стадия ликвидации, наверное, входится. Но ни у кого нет плана запуска предприятия, никаких сроков не назвали, ничего не назвали, никаких сроков. Написали обращение опять мы к Путину, написали прокуратуру письмо, еще там письма какие-то написали. Администрация края решила запустить вспомогательные предприятия, хвосты и деревообрабатывающие. А про основное предприятие речи нет. Зарплата не выплачивается людям. Еще раз такую же голодную зиму, как мы пережили, мы с детьми не переживем. И написали в самом конце. Неужели для того, чтобы добиться хоть чего-то, надо перекрывать трассу? Потому как опыт уже есть, что трассу перекрыли, и все у них решилось.
13 июня светлогорцы выйдут на митинг протеста против закрытия комбината и равнодушия чиновников. Если требования не услышат, светлогорцы готовы пойти на крайние меры. Разбить палаточный городок на главной площади Владивостока. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Олег Дерипаска – это тот самый бизнесмен, которого публично призывает к экономическому порядку сам Владимир Путин. Сегодня, через неделю после публичной взбучки, которую премьер-министр устроил перед объективами телекамер, заработали цементные заводы Олега Дерипаски в городе Пикалево под Санкт-Петербургом. На этой неделе были серьезные проблемы и у других предприятий Дерипаски. Речь шла о перспективах остановки на работы целлюлозобумажного комбината в Алтайском крае. О причинах, по которым финансовый кризис особенно сильно ударил по бизнесу еще недавно самого богатого российского бизнесмена, и по которым именно на принадлежащих его группе компаний предприятиях особенно остры социальные проблемы, я беседовал с известным российским экономистом, научным руководителем Московской высшей школы экономики Евгением Ясиным. Это так совпало, что именно на предприятиях, принадлежащих Олегу Дерипаске, увеличилась социальная напряженность? И русский вольфрам, и заводы в Пикалево, и алтайские заводы? Или здесь есть какие-то специальные причины?
Я не думаю, что там какой-то заговор, но есть особенность. Во время кризиса обострились проблемы, связанные с моногородами. А в России их около 450. В предшествующий период Олег Владимирович Дерипаска действовал в бизнес-поле как акула. Он заглатывал все, что попадалось. Выбор стратегии – это его проблема, но он как раз с этой проблемой сегодня и сталкивается. Он одновременно работает и в автомобильной промышленности, и в строительстве, и в цветной металлургии, и так далее, и так далее. Да, поскольку реально капитала для того, чтобы покупать за собственные деньги все эти активы, у него нет, он прибегал к большим заимствованиям. Кризис его поставил в тяжелейшую ситуацию. Он обратился за помощью государства. Подозреваю, что Владимир Владимирович Путин без особого желания спасал Дерипаску. Возможно, он потом не упускал случая показать, что он им недоволен, тем более, что как бы это некий пример олигарха, который не знает удержу в своей экспансии. В особенности неприятная ситуация на комбинате «Русский вольфрам». Сказать, что это все подстроено, чтобы нанести ущерб Дерипаске, ну, я не думаю, потому что одновременно его и спасают. ВТБ вынудили дать ему 1,5 миллиарда долларов кредита дополнительного, чтобы он закрыл эту проблему в Пикалево.
Еще год назад Дерипаска был самым богатым бизнесменом России по оценкам журнала Forbes. После начала кризиса, по оценкам того же журнала, его состояние уменьшилось в 8 раз. Понятно, что там есть какая-то спекулятивная часть. Понятно, что он стал, как и все, жертвой там всяких финансовых и других проблем. Это связано с механикой конфликта вокруг норильского никеля.
Как раз пример, когда бизнесмен не рассчитывал рисков. Он исходил из того, что та обстановка, которая была накануне кризиса, она будет продолжаться вечно, и он, во всяком случае, как бы все время клянется в верности режиму, и он рассчитывал на его помощь и так далее, ничего не боялся. И вот эта вот амбициозная такая экспансия, она к этому и привела. Конечно, у него много врагов, но у каждого крупного бизнесмена врагов-конкурентов. И вокруг норильского никеля все время менялась расстановка фигур на доске. То это было Потанин, Прохоров и Дерипаска. То обстановка поменялась, и Прохоров вышел из игры и появился Усманов. Усманов затем пытался подтащить государство. Тогда Дерипаска объединился с Потаниным. Вот эта бесконечная перестановка фигур, дележа активов, она характерна для крупного бизнеса. Поэтому я не думаю, что там кто-то кого-то подсидел. А вот то обстоятельство, что он нахватал на кредиты большое количество активов, и потом у него раз за разом начали наступать маржин-колы, то есть ему надо было отказываться от этих активов, он же магну просто потерял, потому что он не мог кредиторам ничего предложить, кроме активов той же самой магны, которую он купил. Вот такая, я бы сказал, авантюристическая политика, она привела к этой ситуации. И не только его одного. Вы знаете, что огромные долги в общей сложности 500 миллиардов долларов были многих российских компаний. А когда начинается кризис, вот эти капитализации резко падают. Я напомню вам Ходорковского, он же тоже был самый богатый и так далее и тому подобное. Стоило на него наехать, куда-то все делать. Юкос, который имел самую высокую высокую капитализацию частных компаний, как бы все потерял, так сказать, на рынке. Призрачные капиталы, не то, что происходят крупные изменения в каком-то распределении реальных активов, это не новые технологии, это все гримасы финансового рынка.
Что опыт эксперта-экономиста вам подсказывает? Какова судьба империи Дерипаска? Он разорится вообще или вернется в рейтинге Форбса с блеском? Как вы думаете?
Если он сохранит за собой ключевые позиции в Русале, он, так сказать, останется, как говорится, в списке крупных бизнесменов. И я думаю, что государство ему будет помогать, потому что он в некотором смысле лицо российского частного бизнеса. Прежняя его репутация, конечно, погибла. А во всяком случае, вот новые коалиции, которые будут заключаться, они будут заключаться с учетом его новых возможностей, его новой репутации. Я думаю, что он что-то сохранит, хорошо бы извлек уроки. В принципе, я бы не хотел, чтобы он совсем разорился, потому что это, безусловно, талантливый бизнесмен, предприниматель.
О проблемах бизнесмена Олега Дерипаски говорил известный российский экономист Евгений Ясин. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с проблемами средств массовой информации. Редакционный коллектив русскоязычной газеты «Молодежь Эстонии» из Таллина продолжает поиски инвесторов. Выпуск газеты прекращен по финансовым причинам. 26 июня суд должен решить вопрос о банкротстве издания. У микрофона Вероника Боде.
«Молодежь Эстонии» – старейшая и крупнейшая подписная эстонская газета на русском языке. Она впервые вышла в свет в 1950 году. Тогда она называлась «Таллинская молодежь». В советские годы была органом ЦК Комсомола Республики. Тираж ее достигал 100 тысяч экземпляров. По свидетельству очевидцев, газета в те годы стала настоящей кузницей журналистских кадров. Через нее прошли практически все известные эстонские журналисты. Писатель Сергей Довлатов, живя в Эстонии, сотрудничал с газетой. В постсоветское время «Молодежь Эстонии» была независимым изданием, ориентированным на русское язык. Население. А полтора года назад начались проблемы, рассказывает главный редактор газеты Родион Денисов.
У собственника газеты начались проблемы с основным бизнесом, который был связан с производством алкоголя. После того, как его основные заводы встали, полтора года после этого он на личных средствах еще тянул газету, но сейчас эти деньги закончились. Плюс на это наложилось давление со стороны крупных медиаконцернов, в первую очередь газеты «Постимес», которая запустила свою переводную версию, и на это наложился также кризис и значительное падение рекламного рынка в Эстонии.
А есть ли какие-то политические причины закрытия газеты?
Политические причины я не вижу, потому что газета никогда не занималась провокациями, никогда не занималась политикой как таковой, за нами не стояла ни одна политическая партия, в отличие, скажем, от той же газеты «Вести дня», которая закрылась за 2 недели до закрытия «Молодежки». Она была партийной газетой. Но на данный момент получается такая ситуация, что в Эстонии ежедневных русских газет нету больше. У нас была возможность выступать и правым, и левым, и русским, и эстонцам. Это была хорошая площадка, на которой в первую очередь русскоязычное население могло донести свои проблемы до властей, потому что нашу газету выписывала и канцелярия президента Эстонии, и все министерства, и все политические партии. И с точки зрения информирования мы давали точку зрения и России, и точку зрения западных экспертов. Мы пытались давать совершенно сбалансированную информацию, считали нашего читателя умными людьми, которые могут сами разобраться в том, что происходит. Оно было свободное издание, но оно не было оппозиционным. Оно было информативным. Я пришел на пост главного редактора в июле прошлого года, и цель была давать сбалансированную информацию о тех проблемах, которые есть в Эстонии, а также информировать вообще о том, что происходит в Эстонии.
Как вы оцениваете последствия закрытия вашей газеты для Эстонии, в частности для русскоязычного населения?
Это достаточно большой удар, поскольку русским местным деятелям, общественным деятелям, деятелям культуры, в общем-то, выражать свое мнение больше негде. Более того, есть даже такие технические причины. До последнего момента не было больше издания, где даже опубликовать банальное соболезнование на русском языке. Некролог.
Ваша газета была популярна?
В прошлом году, согласно исследованию социологической фирмы «Эмор», читательская аудитория издания выросло на 17 тысяч человек. Для Эстонии это очень много. Общая читательская аудитория на 31 декабря прошлого года составляла 42 тысячи человек. Учитывая, что русскоязычное население Эстонии около 400 тысяч, можно процентуально посчитать, сколько получается.
Вы предполагаете выходить в электронном виде?
Для всего нужно финансирование. У собственника сейчас нет финансов для этого. Если придет инвестор, который решит вложить деньги в наше издание, то нет ничего невозможного. До 26 числа можно спасти нынешнего фирму-издателя, а после этого есть возможность возобновить издательство под брендом «Молодежь Эстонии».
Это был главный редактор газеты «Молодежь Эстонии» Родион Денисов. С 1 мая выпуск издания прекращен. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Сегодня в Москве открылся 4-й международный книжный фестиваль. Его идейная концепция «Из настоящего в будущее». О том, почему выбрана именно эта концепция, рассказывает арт-директор фестиваля Борис Куприянов.
Естественный вопрос, почему тема фестиваля «Будущее». Именно сейчас тема более чем актуальна, потому что в создавшейся экономической и политической ситуации мы задумываемся о том, что будет происходить дальше. Задумываемся не так, как задумывались 3 года назад, не выбираем себе новую модель машины, которую мы купим через 5, 6 или 10 лет, не рассчитываем, как мы будем давать кредит, а думаем о том, какое будет наше будущее, как мы будем в этом будущем жить, правильные ли ценности мы выбрали, по правильной дороге ли мы идем. На фестивале будут самые разные люди. Самыми разными политическими, идеологическими, литературными, творческими взглядами. Леонид Парфенов будет представлять свой новый том «Петрушевская». Сергей Соловьев будет представлять свои воспоминания. Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Виктор Шендерович, Михаил Елизаров. Будет большое количество лекций. Замечательная музыкальная программа, которую делает Артемий Троицкий. Замечательная программа «Музей кино». Фактически вся площадка ЦДХ будет отдана в этом году фестивалю. Все мероприятия так или иначе, все авторы так или иначе связаны с темой будущего. По крайней мере, мы просили думать об этом. И наши западные гости, которых в этом году будет очень много. Мы на фестивале будем делать такой эксперимент. Мы попросили нескольких ведущих российских драматургов написать пьесы на тему «Москва. Будущее». Это будет очень короткий. Короткие небольшие пьесы, все так или иначе связаны с Москвой. Михаил Угаров, Олег Шишкин, Клавдиев и многие другие молодые и уже именитые драматурги будут представлять свои короткие пьесы в авторском исполнении.
Говорил Борис Куприянов. Тематически и жанрово фестиваль охватывает разные области от политики и социологии до поэзии и музыки. Об этом разнообразии говорит куратор книжной программы фестиваля Григорий Охотин.
То, как мы построили зарубежную программу, это и есть будущее, которое можно увидеть уже сегодня. Это очень много молодых писателей из Восточной Европы, из Западной Европы, из Украины, из Беларуси, которые на фестивале будут и рассказывать про свое творчество, представлять свои книги, рассуждать про то, как мы будем жить завтра, потому что сейчас мы все очень разобщены, скажем, проблема украино-российских отношений, это вообще очень остро стоит, и мы совсем не знаем, что там происходит. С помощью литературы, с помощью таких писателей, как Сергей Жадан, Любка Дереш, Тарас Прохаська и Ирена Карпа, мы сможем увидеть, что там реально происходит, чем они там живут. И мы специально придумали с представительством Европейской комиссии в России специальный проект «Евроридингс», который представит самое актуальное, самое молодое и самое интересное, что происходит в европейской литературе. К нам приедет Василий Эрну из Румынии, автор очень интересной книги «Рожденный в СССР». Приедет Олег Попов из Болгарии, всемирно уже известный писатель, совершенно незнакомый нам. Приедет Атилла Бартис, который только что получил престижнейшую премию в США за лучшую переведенную книгу. Писатели из Литвы и Эстонии, про которых мы совсем ничего не знаем. Мы наконец-то узнаем, что происходит в Беларуси. Отдельным совершенно блоком идет проект «Узнать Украину». И будут уже хорошо известные писатели из Франции. Всемирно известная звезда Фаиза Ген, которая рассказывает про то, как происходит вот этот конфликт цивилизаций. Писатель из Германии Илья Троянов, не родной немецкоязычный писатель, переведенный на 20 языков, голландский писатель Арнон Грюнберг, который владеет, в частности, сэндвичной в Нью-Йорке и научит нас нормально питаться. Томас Главинич, австрийский писатель, лауреат какого-то бесчисленного количества премий. Настолько его не знают в России, что возникает вопрос, что мы вообще знаем, кроме самих себя. Помимо писателей, нас вообще интересует слово «текст». Про будущее очень хорошо все понимают экономисты. Самые-самые-самые серьезные экономисты, ректоры всех ведущих экономических вузов, выступят на фестивале со своими прогнозами. Будут представлены множество спецпроектов, потому что далеко не про все можно сказать словами. Визуальные проекты, в частности, украинская группа «Рэп» покажет возможность нового языка, языка, который понимают все. Про язык будет также говорить и итальянский писатель и переводчик Диего Морани, который изобрел язык Европунто. Портал Open Space покажет, как будет развиваться книгоиздание и представит совершенно уникальный проект с неизданными книгами русских поэтов и прозаиков, которые прямо на месте будут сшиваться и дариться посетителям.
Куратор книжной программы фестиваля Григорий Охотин. В программе публичные диспуты, организованные порталом Open Space. Захар Прилепин против Максима Соколова, Леонид Бершицкий против Олега Кашина. Один из участников такого диспута – главный редактор петербургского журнала «Сеанс» Людмила Аркус. Ей предстоит спорить с телеведущим Александром Гордоном. Зачем нужны споры о кино на книжном фестивале?
Но эта дискуссия, собственно, является только публичной версией бесконечной дискуссии, которую мы ведем между собой, когда делаем программу «Закрытый показ». У нас такая странная история, что мы делаем ее совместно, но, тем не менее, являемся яростными оппонентами. Я считаю, что российское кино существует, а он считает, что его не существует. Пространство для интеллектуальной жизни, оно весьма ограничено, и оно как-то переместилось уже опять как лет 30 назад скорее на кухне, да, создается возможность каким-то образом взаимодействовать со своими коллегами и послушать их, и высказаться, может быть, то это, в общем, прекрасно. Что для этого используется? Книжная ярмарка или кинофестиваль? Мне кажется, что это не имеет значения, тем более, что, в общем, уже кино и литература и все другие искусства, они как бы настолько интегрированы друг в друга, и люди, которые их делают, не сужены с рамками своей профессии. У всех примерно одни и те же, не то чтобы там мысли, нет, одно и то же, ну, как бы смысловое пространство. Сейчас нужнее, скажем, лет 10 назад, когда все бурлило и само по себе воспроизводилось. Вот сейчас уже нужны какие-то усилия для этого, потому что, ну, в общем, ни для кого не секрет, и все понимают, что мы существуем в таком периоде, в такой некой новой стагнации. Вот такие вот события, они должны как-то будировать, собственно, нашу мысль и нашу какую-то активность. Вот сейчас, да, когда, скажем, допустим, закрыт музей кино, когда, в общем, очень слабо по сравнению с предыдущими десятилетиями работают киноклубы, когда очень, как бы, мало осталось, допустим, толстых культурных журналов, когда у нас, как бы, наша жизнь культурная, она очень прагматизирована, очень специализирована. Вот сейчас такие площадки, мне кажется, крайне необходимы.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моей коллегой Еленой Фанайловой, были главный редактор журнала «Сеанс» Людмила Аркус и организатор открывшегося 11 июня 4-го Московского международного книжного фестиваля Григорий Охотин и Борис Куприянов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 11 июня, над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтра, а вы не уходите с волны Радио Свобода. После новостей у нас Марина Тимашева с очередным российским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы о новой книге моего коллеги, обозревателя Радио Свобода Кирилла Кобрина, так что не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они должны вкалывать на своих местах. В противном случае у нас наступит паралич в управлении.
Это исключительно дерзкое преступление, отличающееся особой жестокостью.
Мы, Япония, с самого начала выступали за принятие дополнительных санкций.
Поездкой в Грузию мне хотелось продемонстрировать нашу поддержку Грузии.
Я буду голосовать за мир Хосейна Муса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.